Перед нами сегодня последняя недельная глава, посвященная книге Берешит, книге Бытие, по счету 12-я. Глава называется «Ваихи» и содержится в последних главах книги Бытие. 47-я глава, 28-й стих, начало и до конца 50-й главы, до 26-го стиха. Книга Берешит, 47:28-50:26. Уже на протяжении целого ряда лет в этой недельной главе Торы, в 12-й, мы изучаем благословения сынам Иакова, которые записаны в 49-й главе книги Бытие. Мы изучаем пророческую, духовную и психологическую составляющую каждого из этих благословений. И вот сегодня последнее из этих благословений, оставшееся еще неизученным здесь, в центре изучения Торы, это благословение Иосифу. Я приглашаю вас прочитать в 49 главе книги Бытие стихи с 22 по 26. Бытие, 49 глава, стихи с 22 по 26. Иосиф – отрасль плодородного дерева, отрасль плодородного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но твердо остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца нашего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных, да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Перед нами замечательный, яркий, красочный текст благословения Иосифу. Как и в случае с изучением иных благословений иным детям Иакова, мы посмотрим на него повнимательнее. 23 стих. «Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы». Что в опыте Иосифа описано этими словами, этими образами? Вот какой ответ предлагает Раши, известный средневековый комментатор Торы. «Ему горести причинили братья, горести причинили Потифар и его жена, заточив его в темницу. Ибо их языки подобны стрелам», пишет Раши. То есть вот эти вот стрельцы, кто стрелял в него, кто враждовал, это в первую очередь братья. Ну и затем жена Потифара и сам Потифар. Вот это таким образом ссылка на обстоятельства, которые имели место в жизни Иосифа, в контексте того, как он попал в Египет в качестве раба, и затем был оболган там, и попал в темницу по несправедливому обвинению. Вот это все передается образом стрелков, которые нацелились в Иосифа, и которые фактически стреляли. Как пишет современный исследователь Гирш, братья осыпали Иосифа самыми жестокими оскорблениями. Одержимые лютой ненавистью, они сделали его мишенью для этой ненависти и замыслили погубить. Ощущая себя вершителями его судьбы, братья продали Иосифа в Египет как раба. Итак, вот это главный смысл, согласно традиционному изъяснению вот этой фразы 23 стиха. «Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы». Описывается страшный, очень трудный период в жизни Иосифа. Теперь 24 стих. Но, несмотря на это, тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Что означает эта фраза? Что она описывает в опыте Иосифа? Очень интересно, что реакция Иосифа на эти испытания, на эту вражду братьев и затем несправедливость в доме Потифара и так далее, описывается языком тех же самых образов. То есть в начале фразы у нас лук и стрелы, и стрельба из лука, и реакция Иосифа описана теми же самыми словами. То есть лук его тверд остался, несмотря на то, что в него стреляли, мышцы рук его крепки. В чем же выражалась реакция Иосифа? Как он стрелял в своих братьев? Важно отметить, что в образном языке, который описывает то, как Иосиф себя вел, отсутствует описание стрельбы. В него стреляли, а его лук был каким? Твердым, и мышцы были рук крепкие. Библия описывает, что Иосиф мог бы в два счета справиться со стрельцами, которые в свое время пытались его убить. Правда? Наступил момент, когда он, будучи вторым лицом в государстве, мог только полслова сказать, и братьев бы быстро не стало. То есть силы у него было достаточно, оружие его было в состоянии убивать. Но фраза дальше продолжается так. «Крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева». Вот чтобы воевать так, как Иосиф воевал, а именно, не мстить братьям. Более того, успокаивать их и говорить, «Да не переживайте, это и не вы вовсе сделали». Это Господь меня сюда послал, и так далее, и так далее. То есть, быть в состоянии вот так вот великодушно прощать, и именно вот так вот одерживать победу над своими недоброжелателями. В состоянии только тот, кто получает силу от Господа. Тверд остался лук его, вот эти невзгоды его дух не сломили, его твердость не сломили, его принципы не сломили, крепки мышцы рук его, потому что Бог давал ему силу. Он не стреляет. Его сила, сила Иосифа, как раз-таки воздержание от мести братьям, и эту силу ему давал Бог. Перед нами, таким образом, в речи отца признание того, что теперь именно этого, как отец понимает, братья хотели. Отец раньше думал, как братья Иосифа ему сказали, что хищный зверь растерзал Иосифа. А теперь в речи отца звучит определение этому процессу. Теперь он знает, теперь он понимает. И он описывает этих братьев как стрелков из лука, которые хотели его погубить, которые огорчали его, стреляли и враждовали. Тем не менее, по Божьей милости и благодаря Божьей силе, Иосиф не стал таким же. Напротив, помог братьям измениться. Читаем далее конец 24 стиха и 25. Сказано в синодальном переводе так. «Оттуда пастыри твердыни Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя». Коль скоро здесь описание благословения Иосифу, которое, как полагают, должно описывать его потомков, то фраза «оттуда» может быть понята как «от» или «из» потомков Иосифа произойдет кто? Пастырь Израиля. Пастырь Израиля. Что означает эта фраза? «Оттуда пастырь и твердыня Израилева». Есть несколько главных объяснений. Упомянем кратко их. Первое. Пастырь – это сам Иосиф. Пастырь – это сам Иосиф. Вот что имеется в виду. Когда мы читаем перевод Давида Иосифона, перевод 24 стиха, то звучит он так. «И тверд остался лук его, и прытки были мышцы рук его, поддержанные владыкой Иакова, оттого пастырем стал и твердыней Исраилевой». То есть стал кто? Иосиф, по этому переводу. Итак, коль скоро, пишет Давид Иосифон, твердо остался рук его, предки мышцы рук его, поддержанные владыкой Иакова, то есть Богом, оттого он стал пастырем. Пастырь при этой интерпретации – это сам Иосиф. И благодаря тому, что Бог давал ему силы, он смог стать руководителем. Вот как об этом пишет Раши. «Такое дано ему было из рук святого, благословен он, который есть могучий Иакова, и оттуда взошел, чтобы стать пастырем, кормильцем основы Израиля, а это есть Иаков, от которого произошли родоначальники колен». То есть, речь идет о том, что здесь именно Иосиф описывается как руководитель. Какова задача пастыря? В первую очередь, кормить. Правильно? Задача пастыря – найти пастбище, обеспечить кормом и обеспечить, второе очень важное, безопасность для своей паствы. Вот именно эту роль исполнил Иосиф. Он был заранее Всевышним направлен в Египет для того, чтобы там создать хлебную опору, основу, и в результате весь род был сохранен. Это вот одна интерпретация. То есть, пастырь здесь – это сам Йосеф. Еще одна интерпретация. Пастырь – это Машиах. Пастырь – это Мессия. Вот что читаем в комментарии Гирша. Он пишет. «И в туманном еще будущем отпрыск дома Йосефа по традиции стоит бок о бок с потомком дома Иуды, как предтеча и соратник», двоеточие, «Машиах сын Йосефа», «Машиах бен Йосеф», то есть «Мессия сын Иосифа», и «Машиах сын Давида», «Машиах бен Давид». «Отношения между этими двумя неясны, потому что до времени скрыты от нас», пишет Гирш. В иудаизме есть концепция двух мессий. Один – это мессия бен Йосеф, мессия сын Иосифа. Это мессия, который похож на Иосифа, потому что его притесняли, его били, его не узнали, его отвергли и так далее. Трудная доля, трудная судьба. И потому те пророчества о Машиахе, которые, как, например, в 53 главе книги пророка Исаии рисуют Машиаха страдающего, умирающего и так далее, это отрывочки, которые в иудаизме относят к Машиах бен Йосеф, к Мессии, сыну Иосифа. И сына здесь не в смысле происхождения, а в смысле схожести. Как, например, в апостольских писаниях есть фраза «сын грома». То есть, человек, характер, который похож на грома, и так далее. То есть, вот это один Машех, и второй Машех бен Давид. Это славный Мессия, Мессия-победитель, Мессия, который устанавливает царство Израилево. И вот, я еще раз повторю комментарий Гирша, отношения между этими двумя неясны, потому что до времени скрыто от нас. Потому вот эта концепция наличия двух мессий, она впервые берет свое начало с точки зрения иудейской традиции именно в 49 главе книги Бытия. В описании Иосифа говорится о некотором пастыре твердыни Израиля оттуда, то есть из опыта или отождествляемого с опытом Иосифа. И в этой же 49 главе чуть ранее, в 10 стихе было написано так, читаем Бытие 49:10. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Этот примиритель в оригинале Шило, это Машех, как говорят многие исследователи в иудаизме. Потому есть Машех, который из колена Иуды происходит, и потом позже Писание говорит о том, что это будет из рода Давидова, Машех бен Давид, сын Давида, а есть вот этот вот Машех бен Йосеф. Очень интересно отметить, что в жизни и служении Иешуа ха-Машех, Иисуса Христа, исполнился образ и одного, и другого. Смотрите, что записано в книге Евангелия от Луки, в 3 главе, в 23 стихе. Луки 3:23. «Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, бен Йосеф», то есть сын Иосифов. В действительности, абсолютно не важно, кто был отцом, но если ребенок усыновляется, он легально сын отца. Так? То есть, когда Иосиф решил принять Марию, жену свою, которая, как сказано в Писании, имела от чрева и прочее, прочее, то родившееся дитя было никто иной, как Иешуа бен Йосеф, то есть именно сын Иосифа. Но о том, что он был бен Давид и, соответственно, бен Иуда, сын Иуды, потомок Иуды, это вообще известно. Читаем Евангелие от Матфея, 21 главе, в стихах 8 и 9, следующее. Матфея, 21 глава, стихи 8 и 9. «Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осана сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних!» И так далее. В служении Иисуса и Христа воплотились и пророчества о страдающем Мессии, и пророчества о Мессии грядущем в качестве царя, царей, Господа, господствующих. И вместо того, чтобы видеть здесь две личности, двух Мессий усматривать, Священное Писание сообщает нам о том, что речь идет о двух разных этапах служения одной и той же личности. Мессия страдающий и затем Мессия как царь, царей и Господь господствующий. Одна и та же личность. Когда мы читаем повествование благословения Иосифу дальше, то у нас всплывает очень ярко тема благословений. Тема благословений, ярко выраженных во множестве слов. Но начиная с самого 22 стиха, где представлено начало речи патриарха Иакова, написано, Бытие 49:22. «Иосиф – отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною». Вот этот вот образ плодоносного дерева над источником – это образ благословений. Он встречается в Библии несколько раз. Например, книга пророка Иеремии, 17 глава, стихи 7 и 8. Иеремия, 17 глава, 7 и 8. «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь». ибо он будет как дерево, посаженное при потоках, при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Вот это дерево, которое у источника воды, оно описывает человека, который благословен. Благословен человек, который надеется на Господа и который упование Господь, потому что он будет как дерево. Еще один известный отрывочек по этому вопросу находится где? Книга Псалтирь, первая глава. Псалтирь, первая глава, первые три стиха. Кто помнит? Блажен человек. Что дальше? На небесном языке звучит, да? Итак, книга Псалтирь, первая глава. Почитаем на обычном языке. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Вот эта фраза в бурной и быстрой Америке очень востребована. «Во всем, что он не делает, успеет». Именно таким был Иосиф. Производительность его была чрезвычайно высока. В молодом возрасте он очень многое делал и сделал. Благословение Господне проявляется во всех сферах жизни. И вот оно описано впервые в образе дерева, в опыте Иосифа, и далее повторено в Священном Писании несколько раз. Вот таким был этот человек, ибо надеялся на Господа. Далее, стихи 25 и 26 расшифровывают благословение Господне. Сказано так, 49 глава книги Бытия, стихи 25 и 26. «От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных». Описывается благословение очень масштабно. Вот как это комментируется в комментарии Санчина. Упоминаются три вида благословений. Благословение небес. Дождь и роса, солнце и ветер. Благословение бездны, сила всех источников, бьющих из-под земли, орошающих почву. Благословение персей и недр, чтобы роды были благополучными и чтобы у матери хватало молока. Язык здесь – язык всеобъемлющего благословения. Да благословит тебя Господь вот так. Очень интересно отметить, что Иосиф уже описан как благословенный, то есть он отрасль плодородного дерева над источником, ветви его простираются над стеною, он уже таков. И вот помимо этого, Яков желает ему еще большего благословения. Да, благословит тебя. Вот так вот обильно во всех сферах жизни. И заканчивается благословение такими словами, 26 стих. «Да будут они, эти благословения, на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими». Как назван Иосиф здесь? Избранным. Иосиф избранный. И вот эта фраза задает сама собой вопрос. Как мог быть избранным предпоследний ребенок в семье? Когда речь идет о благословении, то в первую речь идет о каком по счету ребенке? О первом. Первенец получает особое благословение. Первенец избран между братьями своими. Но мы здесь находим, что таким избранным стал Иосиф. Давайте найдем объяснение. Первая книга Паралипоменон, 5 глава, первые два стиха. Первая Паралипоменон, 5 глава, первые два стиха. Сыновья Рувима, первенца Израилева, он первенец, но когда сквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева. С тем, однако, чтобы не писаться им первородными, потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. Итак, Иосиф стал первенцем, не будучи первенцем. Правда, здорово? Оказывается, дополнительная мера благословения, а Иаков всех своих детей благословил. Но именно вот эта избранность, сказано, избранного между братьями своими, это все определяется не порядком рождения ребеночка в семье, а чем? В данном случае, почему Рувим утерял благословение первородства в силу своих грехов? То есть, это благословение определяется вопросами нравственности. Итак, Иосиф стал избранным, на него первенство перенесено. В комментарии Гедалии Спинаделя записано: Иосиф берет на себя роль старшего и объединяет семью. Старший сын, как известно, получает двойную долю наследства, в том числе в земельном наделе. А первенцем Иакова был Реувен. Но его двойную долю Яков передает Иосифу, давая Ефраиму и Менаше каждому свой надел в земле Израиля, как если бы они были его сыновьями, а не внуками. То есть первенство Иосифа, помимо того, что он в действительности стал пастырем, то есть стал вождем, лидером народа в эпоху переселения в Египет, выразилось в том, что Иаков дает Иосифу двойную долю земли Израиля, которую должны были унаследовать дети Израиля в лице его сыновей Ефрема и Манассии. То есть Иосиф получает в соответствии с законом двойную долю наследства в лице своих детей. Ясно, что когда речь идет о наследовании земли Израиля, то речь идет о том, что потомки этих 12 колен наследуют. Так вот, потомки Иосифа, в отличие от всех братьев, имели в два раза больше. Вот такая картина. По этой причине он избран между братьями, потому он первенец, что он отличался от них своей духовностью, верностью Господу и своим высоким нравственным уровнем. Еще очень интересно заметить следующее. В отличие от остальных братьев, вот в этом благословении Иосифу практически отсутствуют какие-либо предсказания. Вы заметили? Ничего о будущем Иосифа не сказано. Об одних сыновьях сказано: «Я рассею их в Израиле». Тот будет заниматься тем, этот будет заниматься тем. И вот всякий раз, когда мы читали 12-ю недельную главу, мы прослеживали в истории Священного Писания, далее в истории народа Божия, как слово в слово все предсказания о благословении Иакова исполнялись в истории всех этих колен. Но у Иосифа ничего не предсказано. Правда? Вообще ничего. Причина в том, что колена Иосифа нету. Причина в том, что такое понятие, как колено Иосифа или род Иосифа, отсутствует. Вместо этого есть что? Колено Манассии, колено Ефрема. А в отношении этого уже предсказание произнесено. В 48 главе, то есть до того, как Иаков своих детей благословил, он вначале Иосифа в лице Ефрема и Манассии благословил. И там есть именно предсказание о будущем. В 48 главе, стихи 17 по 19, описывается, как Иосиф пытался не согласиться с тем, как Иаков благословлял его детей. И вот в 19 стихе написано: «Но отец его не согласился и сказал: „Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ“». Вот это предсказание, это информация о будущем. То есть об Иосифе тоже есть предсказание, но оно было дано касательно его сыновей. И когда мы прослеживаем историю, например, книга «Числа», 1 глава, стихи с 32 по 35, когда описывается численность каждого колена, мы находим, что в действительности колено Ефрема было многочисленнее, чем колено Манассии. И далее, когда мы читаем, например, уже много столетий спустя, 13 главу книги Осии пророка, в 15 стихе сказано: «Ефрем плодовит между братьями». То есть, подобно тому, как все предсказания касательно всех сыновей Иосифа, всех колен, исполнялись слово в слово в истории, точно так же верно исполнилось предсказание в отношении Иосифа, то есть двух его детей, двух колен, которые произошли от него. Итак, сегодня рассмотрение благословения Иосифу, некоторых главных аспектов этого благословения, оставляет нас с вами с некоторыми важными уроками практического характера. Первое. Божьи предсказания исполняются с точностью. Задолго до того, как что-либо произойдет, как сказано у пророка Исаии: «Пусть кто-либо из вас представит, что будет в порядке, в последовательности, и расскажет: „Я, Господь, знаю конец от начала“». Божье пророчество исполняется с удивительной точностью, и мы находим этому подтверждение сотни и сотни раз. Это вдохновляет нас. Это обновляет нашу надежду в маленькую долю пророчеств, которые по-прежнему еще должны исполниться в наши дни, в наше время. Все слова Божьи исполнятся. Второе. Второй урок касается силы благословения родителей и, в данном случае, прародителей. То есть Иаков для Ефрема и Манассии был дедушкой. И вот эти слова его, благословение его, имеют силу, и они фактически исполнились. И в Священном Писании, в послании к евреям, в 11 главе написано, что он произнес это благословение, кто помнит как? Одно слово: верою. Верою. А вера есть осуществление ожидаемого. То есть, иными словами, речь там шла не просто о том, что Иаков выступал в качестве пророка и вот передатчика воли Божьей. Речь идет о том, что это был акт веры. Когда он благословлял, он верил в то, что это будет. И это стало реальностью. Когда дедушки благословляют своих внуков, они, как прародители, имеют власть, данную от Бога. Власть чтобы их слово исполнялось. Когда родители благословляют, у этого благословения есть сила. Пользуйтесь этой силой ко благу. Благословляйте своих детей, своих внуков и правнуков. И все доброе, что воле Божьей соответствует, обязательно в их жизни случится и произойдет, если они не будут противиться Богу. И, наконец, связанное с этим третье в качестве урока сегодня. Благословения Божьи обусловлены. Благословения Божьи обусловлены. Рувим мог стать первенцем, будучи первенцем, мог получить двойную меру благословений, но не получил ввиду своей безнравственности. Иосиф, предпоследний сын, стал первенцем, получил двойную меру благословения на основании того, что уповал на Господа, получал силу от Него, на основании своей высокой нравственности. «Как согрешу я, как сотворю это великое зло пред Господом», — говорил он. И на основании послушания Божьим заповедям Божьи благословения даются на условии. Это не вопрос выигрыша в лотерее, это не вопрос удачи или везения, это вопрос закономерности. Человек получает благословение, когда живет по законам Божьим. Пусть вот эти благословения, все, которые Господь для вас приготовил, станут в вашей жизни, в жизни детей ваших и внуков ваших, реальностью. Аминь.